Глава 5. О Лувре в частности и о добродетели вообще. Оба дворянина, осведомившись у первого встречного, пошли улицей Аверон, потом Сен-Жермен-Локсеруа и скоро очутились перед Лувром, башни которого начинали сливаться с ночной тенью.
«Что с вами?» — спросил Коконна у Ламоля, заметив, что тот остановился и с каким-то почтением смотрел на подъемные мосты, узкие окна и острые башни, вдруг представшие его взору.
«Право, я сам не знаю», — отвечал Ламоль. «Так сердце бьется. Я небольшой трус, но не знаю, отчего этот дворец мне кажется мрачен и даже ужасен».
«А мне, — сказал Коконна, — тоже не знаю отчего. Как-то странно весело. Однако я одет довольно небрежно», — продолжал он, наглядывая свой дорожный костюм. «Да что за беда? Это придает молодецкий вид. К тому же мне велено не терять времени. За это не взыщут, потому что я буквально исполняю приказания».
И оба продолжали идти, взволнованные различными чувствами. Лувр хорошо охранялся, все караулы были удвоены. Это привело сначала молодых людей в замешательство, но как он, насмекнув, что имя Гиза действует на парижан вроде талисмана, подошел к часовому и, ссылаясь на герцога, спросил, может ли он войти в Лувр. Это имя подействовало на солдата, однако он спросил у Коконна, знает ли тот пароль.
«Нет», — отвечал Коконна, — «какой пароль?» «Так идите прочь», — отвечал солдат.
В эту минуту человек, разговаривавший с дежурным офицером и расслышавший, что Коконна просит позволения войти в Лувр, подойдя к графу, сказал с сильным немецким выговором.
«Вы к герцогу де Гизу?»
«Я хочу с ним говорить», — отвечал Коконна.
«Невозможно, герцог у короля».
«У меня есть, однако, письменное предписание явиться в Париж».
«А, у вас есть письменное предписание?»
«Да, я приехал очень издалека».
«А, вы приехали издалека».
«Из Пьемонта».
«Хорошо, хорошо. Это другое дело. Как вас зовут?»
«Граф Аннибал де Коконна».
«Хорошо. Дайте письмо, граф Аннибал».
«Право, он очень мил и любезен», — подумал Ламоль. «Если бы мне найти такого же проводника к королю Генриху».
«Давайте же бумагу», —
продолжал немец, протягивая руку к Коконне, стоявшему в нерешительности.
«Постойте», — отвечал пьемонтец, не доверяя по своей полуитальянской натуре. «Не знаю, можно ли. Я не имею чести знать вас, милостивый государь».
«Я Пем. Я служу герцогу де Гизу».
«Пем», — повторил Коконна. «Это имя мне неизвестно». «Это, ваш благородие, господин Бем», — сказал часовой. «Он плохо говорит по-французски. Отдайте ему бумагу, не бойтесь, я ручаюсь». «А, господин Бем!» — воскликнул Коконна. «Боже мой, как не знать вас! Извольте, извольте, с величайшим удовольствием. Вот предписание. Извините, пожалуйста, что я было призадумался. Верному слуге иначе нельзя».
«Хорошо, хорошо», — отвечал Бем. «Не в чем извиняться».
«Вы так обязательно», — сказал Ламоль, приближаясь в свою очередь. «Не потрудитесь ли взять и мою бумагу?»
«Как вас зовут?»
«Граф Лерак де Ламоль».
«Граф Лерак де Ламоль?»
«Да».
«Не знаю».
«Неудивительно, что я не имею чести быть вам известен. Я не здешний и так же, как и Коконна, приехал издалека».
«А откуда?»
«Из Прованса».
«Тоже с письмом?»
«С письмом».
«К герцогу де Гизу?»
«Нет, к его величеству королю Наварскому».
«Я не слуга короля Наварского»,
— отвечал Бем, сделавшись вдруг очень холоден.
— «Я не могу передать ваше письмо».
И Бем, повернувшись к Ламолю спиной, пошел в Лувр, давая Коконне знак следовать за ним. Ламоль остался один. В это самое время из ворот Лувра, соседних с тем же входом, в который вошли Бем и Коконна, выехали человек 100 дворян.
— «А, — сказал часовой своему товарищу, — вот Муи со своими гугенотами. Смотри, как они веселы. Король верно обещал им смерть убийце адмирала. Он уже убил и отца Муи, так сын одним ударом отплатит за двух».
«Скажи, пожалуйста», — сказал Ламоль, обращаясь к солдату, — «ты, кажется, сказал, что это Муи?»
«Да».
«И что эти господа?»
«Еретики, да».
«Спасибо», — отвечал Ламоль, не обращая внимания на выражение солдата. «Мне только это и нужно знать».
Он обратился к предводителю этой толпы. «Я узнал, что вы господин Муи».
«Так точно», — отвечал тот учтиво.
«Имя ваше известно среди приверженцев церкви, и потому смею обратиться к вам с просьбой».
«Что вам угодно, но позвольте прежде узнать, с кем я имею честь говорить».
«С графом Лераком де Ламолем».
Молодые люди раскланялись.
«Говорите же», — сказал Муи. «Я приехал из Э и привез письмо от господина Донако, губернатора Прованса. Письмо адресовано на имя короля Наваррского, и в нем есть важное, не терпящее отлагательство известие. Как вручить мне это письмо? Как войти в Лувр?»
«Нет ничего легче, как войти в Лувр», — отвечал Муи. «Только, кажется, король Наваррский теперь очень занят и вряд ли примет вас. Впрочем, если вам угодно идти за мной, я доведу вас до его комнат. Остальное уже ваше дело».
«Благодарю вас».
«Пойдемте», — сказал Муи.
Муи сошел с лошади, бросил поводье слуге, подошел к калитке, сказал свое имя часовому, ввел Ламоля в замок и, отворяя дверь в покое короля, сказал:
«Войдите и спросите».
С этими словами он поклонился и ушел. Ламоль остался один и осмотрелся вокруг. Передняя была пуста, одна из внутренних дверей отворена. Он сделал несколько шагов и очутился в коридоре. Он постучал и заговорил. Никто не отвечал. Глубочайшее безмолвие царило в этой части Лувра.
«Что же мне говорили о строгом этикете?» — подумал он. «Сюда можно прийти как на площадь и уйти».
Он окликнул еще раз, но все по-прежнему оставалось тихо.
«Пойду вперед», — подумал он. «В конце концов, кого-нибудь да встречу же».
И он пошел по коридору, который становился все темнее и темнее. Вдруг дверь, противоположная той, в которую он вошел, отворилась, и появились два пажа со свечами в руках. Они освещали дорогу очень красивой женщине высокого роста, величественной наружности. Свет совершенно ослепил Ламоля, заставив остановиться. Женщина тоже остановилась.
«Что вам угодно?» — спросила она молодого человека голосом, который прозвучал как очаровательная музыка.
«Извините», — отвечал Ламоль, потупив глаза. «Господин де Муи ввел меня сюда, я ищу короля Наваррского».
«Его величество вовсе не здесь, он, я думаю, у своего шурина, но, может быть, в его отсутствии вы можете объявить королеве, что вам надо».
«Конечно», — отвечал Ламоль, — «если кто-нибудь сделает мне одолжение проводить меня к ней».
«Она перед вами».
«Как?» — воскликнул Ламоль.
«Я королева Наваррская», — отвечала Маргарита.
На лице Ламоля выразились такой испуг и удивление, что королева улыбнулась. «Говорите скорее», — сказала она. «Меня ждут у королевы матери».
«О, если вас ждут, позвольте мне удалиться, потому что невозможно говорить теперь. Я не в состоянии связать двух слов, вы поразили меня. Я не рассуждаю, я просто удивляюсь».
Маргарита грациозно подошла к молодому человеку, который бессознательно сделал очень тонкий комплимент.
«Успокойтесь», — сказала она, — «я подожду, и меня подождут».
«Извините, ваше величество, я не поклонился вам с тем почтением, которое вы имеете право требовать от покорнейшего слуги вашего, но...»
«Но вы приняли меня за одну из моих дам?»
«Нет, ваше величество». «Я принял вас за тень прекрасной Дианы де Пуатье. Говорят, она является в Лувре».
«Я за вас не боюсь», — сказала Маргарита. «Вы при дворе уживетесь».
«У вас есть письмо к королю, говорите вы. Это лишнее. Впрочем, все равно, где оно? Я его отдам. Только поспешите, пожалуйста».
В мгновение ока Ламоль расстегнул свой камзол и достал письмо, завернутое в шелк.
Маргарита взяла письмо и взглянула на почерк. «Вы не граф ли де Ламоль?» — спросила она.
«Так точно. Неужели имя мое известно вашему величеству?»
«Я слышала его от моего мужа, короля, и от брата, герцога де Лансона. Я знаю, что вас ждут».
Она спрятала письмо, теплое еще от груди молодого человека, в свой корсаж, испещренный шитьем и бриллиантами.
Ламоль жадно следил глазами за Маргаритой.
«Теперь», — сказала она, — «сойдите в галерею вниз и дождитесь, пока придет кто-нибудь от короля Наваррского или герцога де Лансона. Мой паж проводит вас».
С этими словами Маргарита пошла дальше. Ламоль прижался к стене, но коридор был так узок, а платье королевы Наварской так широко, что оно коснулось молодого человека. Сильный аромат разливался по пути ее. Ламоль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что готов упасть, прислонился к стене. Маргарита исчезла, как видение.
«Пойдемте», — сказал паж, которому велено было проводить Ламоля в галерею.
«Да, да», — отвечал Ламоль в упоении. Паш указывал ему дорогу в ту сторону, куда скрылась Маргарита, и граф спешил идти, надеясь увидеть ее еще раз. И действительно, дойдя до верхних ступеней лестницы, он заметил ее в нижнем этаже, и случайно ли, или потому что шум шагов достиг ее слуха, Маргарита оглянулась, и он увидел ее еще раз.
«О», — сказал он, идя вслед за пажом,
— «это не смертная, это богиня. И, как говорит Вергилий, «et vera incessu patitu dea».
«Где же вы?» — спросил паж.
«Здесь», — отвечал Ламоль, — «здесь. Извините, пожалуйста». Паш пошел вперед, сошел на этаж ниже, отворил дверь, другую, и, остановившись на пороге, сказал: «Вот место, где вы должны дожидаться». Ламоль вошел в галерею, и дверь за ним затворилась. Галерея была почти пуста, в ней ходил только один человек, тоже, по-видимому, кого-нибудь ожидавший. Вечер уже широкими тенями ложился с широких сводов, и находившиеся в галерее не могли распознать друг друга, хотя между ними было всего шагов 20. Ламоль подошел ближе.
«Боже мой!» — проговорил он, приблизившись на несколько шагов. «Да это граф Коконна!»
Пьемончец успел уже обернуться на шум шагов и с таким же удивлением смотрел на Ламоля.
«Ламоль, черт возьми!» — воскликнул он. «А, да что же это я? У короля и произношу ругательство. Впрочем, король ругается, кажется, не хуже меня, даже в церкви. Ну так, вот мы с вами в Лувре.
Как видно, Бем ввел вас?»
«Да, прелюбезнейший немец этот Бем. А вы? Вас кто провел?»
«Муи. Я говорил вам, что гугеноты не без влияния при дворе. Что же, видели вы Гиза?»
«Нет еще». «А вы имели аудиенцию у короля Наварского?»
«Нет. Но за этим остановки не будет. Меня проводили сюда и велели дожидаться».
«Вы увидите, что дело идет о каком-нибудь торжественном ужине и что нам придется сидеть рядом. Какая странная судьба в самом деле. Вот уже 2 часа, как случай беспрестанно нас сводит. Однако что с вами? Вы о чем-то задумались?»
«Я», — быстро проговорил Ламоль, вздрогнув. Он действительно все еще не мог опомниться от своего видения. «Нет, это место, где мы находимся, пробуждает во мне 1000 размышлений».
«Философских, не правда ли? Со мной точно то же. Когда вы входили, именно в ту минуту мне пришли на память все наставления моего учителя. Знаете вы, граф, Плутарха?»
«Как не знать», — отвечал граф, улыбаясь, — «это один из моих любимейших авторов».
«Этот великий человек», — продолжал Коконна, — «кажется, не ошибся, сравнивая дары природы с бальзамическими растениями, аромат которых никогда не иссякает и которые одарены силой исцелять раны».
«Вы знаете греческий, Коконна?» — спросил Ламоль, пристально глядя на своего собеседника.
«Нет, но учитель мой знал и советовал мне, когда я буду при дворе, рассуждать о добродетели. Это, — говорил он, — выказывает человека с хорошей стороны. И я твердо помню его наставление, говорю вам. Кстати, голодны вы?»
«Нет».
«Кажется, вы заглядывались на жареную птицу в «А-ля-Бель-Этуаль», что до меня я просто умираю от голода».
«Вот прекрасный случай приложить к делу ваше положение о добродетели и доказать свое преклонение перед Плутархом, ибо великий писатель говорит: полезно упражнять душу в скорби и желудок в голоде».
«А, так вы знаете греческий?» — воскликнул в изумлении Коконна.
«Да», — отвечал Ламоль, — «мой наставник меня научил».
«В таком случае счастье ваше, черт возьми, обеспечено. Вы будете писать стихи с Карлом и говорить по-гречески с королевой Маргаритой».
«Не считая еще того», — прибавил Ламоль, смеясь, — «что я могу говорить по-гасконски с королем Наварским». В эту минуту дверь в конце галереи, примыкавшая к комнатам короля, отворилась. Раздался звук шагов, и в темноте можно было разглядеть какую-то тень. Тень приняла очертания человека, это был господин Бем. Он внимательно всмотрелся в лица присутствующих, чтобы узнать того, кто был ему нужен, и дал Коконне знак идти за ним. Коконна простился жестом руки с Ламолем. Бем довел Коконну до конца галереи, отворил дверь, и они очутились на первой ступени лестницы. Здесь он остановился, огляделся вокруг и спросил: «Где же вы живете, господин Коконна?»
«В гостинице Алабель-Этваль на улице Арбурсек».
«Хорошо, хорошо. Это два шага отсюда. Ступайте проворнее домой, и в эту ночь...»
Он снова оглянулся. «Что же в эту ночь?» — спросил Коконна.
«Ночью возвратитесь сюда с белым крестом на шляпе. Пароль будет «Гис».
«Тсс! Тише!»
«Но в котором часу прийти?»
«Когда ударят в набат».
«Как в набат?» — спросил Коконна.
«Да, в набат, вот так, бум-бум».
«А, понимаю, хорошо», — отвечал Коконна.
И, поклонившись Бему, он ушел, спрашивая себя, что он хотел сказать. С какой стати ударят в набат?
Все равно я остаюсь при своем мнении. Прелюбезный Тедеско этот Бем.
Не дождаться ли мне Ламоля?
Нет, он, верно, будет ужинать у короля Наварского.
И Коконна пошел на улицу Арбурсек, куда, как магнит, притягивала его вывеска. Между тем отворилась дверь в другой части галереи, ведущая в покои короля Наварского, и Паш, подойдя к Ламолю, сказал: «Вы, граф де Ламоль?»
«Я».
«Где вы живете?»
«На улице Арбурсек, в гостинице».
«Хорошо, это рядом с Лувром. Слушайте. Его Величество приказал вам сказать, что не может принять вас теперь. Но, может быть, он пришлет за вами ночью. Во всяком случае, если до завтрашнего утра вы не получите от него никакого известия, приходите в Лувр».
«А если часовой не впустит?»
«Да, правда. Пароль «Наварра». Произнесите это слово, и все двери для вас отворятся».
«Благодарю вас».
«Позвольте, мне приказано проводить вас до калитки, чтобы вы не заблудились в Лувре».
«Да», — подумал Ламоль, выйдя из дворца. «А Коконна? Он, верно, остался ужинать у Гиза».
Но первое лицо, которое он встретил, входя в гостиницу «Ла Гюрьера», был Коконна, сидевший за гигантской яичницей.
«Ого!» — воскликнул Коконна, хохоча во все горло. «Вы, кажется, так же ужинали у короля Наварского, как я у герцога де Гиза».
«Кажется».
«А голод явился?»
«Кажется».
«Назло Плутарху?»
«Граф», — сказал Ламоль, смеясь, — «Плутарх говорит в другом месте, имущий должен делиться с неимущим. Не разделите ли вы ради Плутарха ваши яичницы со мной? За ужином мы побеседуем о добродетели».
«Нет, пожалуйста, нет», — отвечал Коконна. «Это хорошо в Лувре, когда боишься, что подслушают, и когда желудок пуст. Садитесь и кушайте.
Теперь я вижу, что судьба решительно соединила нас неразрывно. Вы ночуете здесь?»
«Не знаю».
«И я не знаю».
«Во всяком случае, я знаю, где проведу ночь».
«Где же?»
«Там, где вы. Это неизбежно».
И оба начали смеяться, усердно уничтожая яичницу Ла Гюрьера.